Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Sapere Aude. Это проект Школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Верховенство права, независимость суда, свобода слова. Демократические институты вновь проверяются на прочность. 20 января в должность вступает 47-й президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Что будет с поддержкой Украины? Какое будущее ждет НАТО и международные институты? Как контроль Конгресса, Федерального суда и Белого дома республиканцами отразится на будущем мировой демократии? И почему демократы проиграли Трампу? На прошедшем недавно в Вильнюсе семинаре на самые острые вопросы участников отвечала кандидат исторических наук, политолог, американист Александра Филипенко. Ее выступление вашему вниманию.
Ночью я открыла Твиттер. Первое, что увидела, твит Романа Доброхотова. Я просто его оставлю здесь как иллюстрацию и попрошу Александру прокомментировать.
Да, все абсолютно, как всегда, с Романом Доброхотовым. Я всегда только согласна. Но дело в том, что он, конечно же, высвечивает самых оригинальных представителей будущей администрации Трампа, части которым вообще нужно еще пройти слушание в Конгрессе. Да, как совершенно правильно, Конгресс, республиканский Конгресс, и Сенат и Палат представителей республиканские. Более того, еще и Верховный суд консервативный. И он консервативным будет еще лет на 20-30, поэтому вообще можно будет забыть про федеральное либеральное законодательство. Ну, это уже тоже отдельный разговор, просто это так, со звездочкой отметка, что и Верховный суд, и Конгресс полностью, по крайней мере, до 26 года, и президент, Белый дом, действительно все республиканское, поэтому, казалось бы, очень легко должны пройти все эти номинации. И кто же, значит, прокурор-педофил, да, это генеральный прокурор Мэтт Гейтс. Действительно, расследование по его делу в Конгрессе происходило. И до последнего момента, буквально до последнего момента, до его выхода из Конгресса, он подал прошение Майку Джонсону, спикеру Палаты представителей, тому самому человеку, который держал законопроект помощи Украине полгода на столе, не давал его вывести на голосование, потому что голосов было достаточно, и они просто не хотели голосовать за этот законопроект, он уже прошел бы сразу. Вот этому человеку Мэтт Гейтс подал прошение об отставке за сутки до того, как должно было быть опубликовано исследование, расследование, точнее, выводы Конгресса относительно его незаконной деятельности, а именно sexual misconduct, как это называется, с 17-летней девушкой. Но теперь мы этого уже не узнаем, потому что тот самый Майк Джонсон, спикер Палаты представителей, заявил, что этот отчет, поскольку Мэтт Гейтс уже не является частью Конгресса, опубликован не будет. И поэтому Мэтта Гейтса будут рассматривать действительно должность генерального прокурора. Здравоохранение, психбольной, которому червь сожрал часть мозга, это Роберт Ф. Кеннеди-младший, удивительный персонаж в администрации Дональда Трампа, изначально демократ, ну, собственно, так же, как и Дональд Трамп, он же давал деньги даже на кампанию Хиллари Клинтон в свое время, демократ изначально, потом перешедший в независимый, а потом присоединившийся к Дональду Трампу. Нужно сказать, что Роберт Ф. Кеннеди-младший может занять министерский пост не просто так, стать частью администрации, а занять пост. Не только из-за того, что он как независимый кандидат передал часть своих независимых голосов, действительно несколько миллионов человек были готовы за него проголосовать, Дональду Трампу, но еще из-за того, что Дональду Трампу, и про это можно говорить в каждом отдельном пункте, ему очень важен символизм. И фамилия Кеннеди в республиканской администрации. Это очень важный момент. Ему важны вот эти... Трофей. Это трофей. Вот Кеннеди. Кеннеди за Трампа. И вот все, что касается величия Америки, это все отсылки. Это про космос, когда мы можем отдельно проговорить. Это космоски. Луна, we choose, как Кеннеди говорил, мы выбираем эту задачу не потому, что она легкая, а потому, что она сложная, и поэтому мы стремимся
маленький
к Луне.
Маленький шаг для человека.
Да. А потом уже, когда произошла высадка, да, маленький шаг для человека, огромный для человечества. Но важно иметь этот трофей Кеннеди за Трампа, получается. Такие же трофеи, такой же трофей, в общем, ну это я сейчас чуть-чуть забегаю вперед, почему в 24 часа, это с Рейганом связано. Но сейчас я к этому вернусь. Значит, собственно, Роберт Ф. Кеннеди-младший, он против прививок, он антипрививочник. И он заявил, что у него в мозг пробрался червь, который там умер.
А то есть это не метафора?
Это не метафора, это действительно, он действительно это заявил, что червь пробрался к нему в мозг и сожрал часть мозга, и там умер. Видимо, сожрал мозг и не выдержал. И глава разведка, русский агент, это Тулси Геббард. Тоже очень интересно, она была демократкой, а стала республиканкой. Ну, независимой, но потом республиканкой. Вот такой интересный путь, они многие из них проделывают. Тулси Геббард была представительницей Гавайев в Конгрессе. И интересная игра шла на протяжении вот последних нескольких месяцев перед выборами как раз, потому что она активно участвовала в предвыборной кампании, она выступала за Трампа, она говорила, как все нормальные демократы должны голосовать только за Дональда Трампа. И в Твиттере, в X, была такая игра, которая все пополнялась, тред, которая все пополнялась и пополнялся. Кто это сказал? Тулси Геббард или Путин? Или оба? И очень часто нужно было выбирать оба. Потому что Тулси Геббард действительно повторяла кремлевские нарративы. И она повторяла их в 2020 году, и в 2022 году, и сейчас в 2024 году. И даже были некоторые предположения относительно ее тесных взаимоотношений, возможно, с Кремлем. Но она, конечно, это отрицает, расследования никакого на эту тему не было. Но есть еще один момент относительно того, что она в целом верит в конспирологические теории. Она в целом рассказывала, что да, биолаборатории могут быть, и на территории Украины могут быть биолаборатории.
Все не так однозначно.
Все не так однозначно. Но дело в том, что нужно еще помнить, что помимо реального воздействия, помимо реального возможного финансового какого-то взаимодействия, скажем так, российских представителей с американскими, одновременно ведь еще и есть большое количество тех блогеров, тех опинион-лидеров, тех деятелей американских и социальных сетей, и YouTube, и так далее, которым действительно платил Russia Today, платили из Russia Today по 400 тысяч долларов в месяц, для того, чтобы они создавали по 4 видео в неделю. При этом это не должны быть видео, как расследования какие-то огромные, на которые тратится очень много времени, сил, монтажеры, дизайнеры и так далее. Нет, просто вот садимся мы с вами и поговорим.
Очень хорошие тарифы.
Очень хорошие тарифы. А если ваше видео становилось вирусным, то еще плюс 100 тысяч долларов. Вот так очень было удобно. Да, но при этом они действительно... Здесь уже было расследование, и поэтому уголовные дела заведены на двух сотрудников Russia Today, но не на этих блогеров, потому что доказано, что они не могли знать, какая это цепочка. Это была очень длинная цепочка, в итоге привходившая в компанию в штате Теннесси, которая, ну да, вот платила такие деньги. Ну вот, вот эту тему, пожалуйста, осветите. Вот вам страничка А4, пожалуйста.
Нам не дано предугадать, как слово
наше. Как слово непонятно. Да, это невозможно, но Тулси Геббард вполне возможно могла слушать вот этих блогеров. То есть мы не будем, ну, вот была версия, что все-таки представитель российской разведки, но не будем, давайте, не было расследования, но будем
мы
предполагать.
За институты, да.
Мы исключительно
за институты. Будет,
абсолютно. Но при этом, при всех вот этих вот удивительных назначениях в команде Трампа, возможных назначениях, повторюсь, всем предстоит пройти еще Конгресс. И Конгресс не в восторге от этих конкретно назначений, особенно Мэтта Гейтса, на должность генпрокурора, потому что, помимо всего прочего, есть опасения относительно использования закона Фара, на который так любят ссылаться ничего не знающий Дмитрий Песков, и так любят ссылаться деятели российской пропаганды. Вот про американскую политику и законы они очень хорошо знают, про иноагентов, наверное, не знают ничего про российских, но, в общем, закон Фара, закон об иноагентах американский, он действительно действует с 1930-х годов, и у некоторых деятелей, в том числе республиканцев, и, кстати, во многом республиканцев, есть опасения относительно того, что Мэтт Гейтс, как генеральный прокурор, будет использовать этот закон об иноагентах против тех, кто продвигал помощь Украине. Против тех, кто продвигал законопроект помощи Украине, действуя якобы как иностранные агенты Украины, не зарегистрировавшись.
Это ключевое слово — лоббирование.
Да, лоббируют вот интересы Украины. Это, конечно, на данный момент это просто эмоциональная реакция американских конгрессменов, повторюсь, в том числе республиканских, которые голосовали за законопроект помощи Украине. Потому что когда законопроект помощи Украине полгода лежал, он лежал не потому, что не было голосов, именно он лежал, потому что голосов было достаточно. Они бы вывели его на голосование, и, например, он бы провалился, и забыли про него все. Но голоса были. Голоса были демократов и республиканцев. Республиканцев большинство в палате представителей было. И они были готовы голосовать за этот законопроект. Но Майк Джонсон стоял стеной вместе с Мэттом Гейтсом и с другими республиканцами-трампистами для того, чтобы не выводить этот законопроект на голосование. Поэтому в целом у многих республиканцев есть некоторое опасение. И вопрос прохождения Мэтта Гейтса – это отдельный вопрос. Но Дональд Трамп вообще может сделать так, что это без Сената все будет назначено. Это можно, действительно. Это будет противоречить абсолютно американским институтам, ну и работе американских институтов. Это будет противоречить вообще, ну скажем так, традиции американской. Потому что даже если мы говорим про как раз основы основ американской демократии, ну Александр Гамильтон говорил о том, что главная роль как раз Сената заключается в том, чтобы советовать. Для того, чтобы советовать какие-то назначения. Согласие и совета президент предлагает фигуры, а Сенат должен их проголосовать все-таки. Ну и, конечно, это ставит под угрозу систему сдержек и противовесов. И многие правовые комментаторы, политологи, которые занимаются, специализируются на конституционном праве США, говорят, что это ужасная антиконституционная идея. И именно процесс назначения вот этих всех людей, но и тех хороших, замечательных людей, про которых обязательно нужно поговорить. То есть сначала испугали, а потом я хочу все-таки перейти к позитивным, скажем так, персонажам. Этот процесс назначения проверит готовность республиканцев, проверит готовность республиканской партии в целом отстаивать конституционные нормы. И это такая агрессивная стратегия Трампа, который готов их попросить уйти на перерыв, на recess. Они могут объявить, 20 января он вступает в должность, новый Сенат начинает свою работу, и действительно они могут объявить некий перерыв для того, чтобы Дональд Трамп в это время всех назначил. Это будет первый звонок к тому самому диктаторскому правлению, если это произойдет, Дональда Трампа, потому что он говорил, что он на один день готов стать диктатором, и он хочет стать диктатором на один день. В одном из интервью он это произнес на Fox News, ну, мол, и дальше он прекратит эти диктаторские свои замашки. Вот это будет, конечно, первый звонок такой, который не очень соответствует американским нормам.
Очень коротко, пока мы здесь, очень коротко могу уточнить, раз уж мы говорим про конституционные нормы, и правильно ли, что Трамп поднимает вопрос полномочий президента и пытается их пересмотреть в сторону усиления?
Это проект 2025. Это абсолютно в рамках проекта 2025, который был предложен консервативными комментаторами и консервативными деятелями Heritage Foundation, в первую очередь фонд наследия, так называемый. Этот проект также был поддержан частью людей, которые работали в администрации Дональда Трампа, 100 консервативных организаций, 900-страничный проект 2025. Если вы сильны духом, предлагаю его прочитать, потому что это действительно, это blueprint, это такая основа, черновик. Это черновик администрации Трампа будущее. Это черновик работы администрации Трампа. И этот проект 2025 абсолютно в рамках его предложений это и есть. Вот расширение полномочий президента, расширение президентской власти. Там прямо прописано, что президент должен сам лично назначать руководителей министерств и ведомств. При этом предлагается перевести около 40 тысяч чиновников из статуса политических назначенцев в, ну, перевести под прямой контроль назначения президенту, ну и передать президенту полный контроль над Министерством юстиции, ФБР и другими федеральными органами. Также планируется существенно ограничить независимость федеральных агентств, провести массовые чистки в Госдепартаменте и Пентагоне. Ну вот одна из реформ, скажем так, федеральных агентств, которые уже, судя по всему, произойдет, это отмена Министерства образования, просто расформирование Министерства образования федерального, Министерства образования США. Дональд Трамп просто собирается назначать гораздо больше деятелей, вот этих вот самых чиновников, которые перейдут в статус политических назначенцев, чем бывшей администрации. Вот это больший контроль, президентский контроль, расширение президентской власти. Вот это прописано было в проекте 2025, и если Дональд Трамп будет настаивать на том, чтобы назначения министров проходили без согласия Конгресса, без согласия Сената, без слушаний в Сенате, которые могут быть очень скандальными. В 16-17 году, ну, в 17 году первая администрация Трампа с большим трудом некоторые проходили, некоторые не проходили, некоторые отзывали свои кандидатуры, приходилось заново кого-то предлагать администрации Трампа. Но вот сейчас он хочет этого избежать. Год тогда назначать, целый год. Вот сейчас он хочет сам быстро всех назначить. Но вот эти фигуры, про которых Роман Доброхотов пишет, они действительно скандальные, они действительно вызывают очень много вопросов. Но есть и те, кто не вызывает вопросов. Особенно два человека в администрации, будущей администрации Трампа, если, ну, один из них должен пройти слушание в Сенате, ему нужно будет проходить, второй не нужно, там просто не всем чиновникам нужно проходить слушание. Госсекретарю всегда нужно проходить слушание в Сенате, и на пост госсекретаря Дональд Трамп предлагает Марко Рубио. Несмотря на то, что у Марко Рубио очень сложные и даже, я бы сказала, плохие отношения с Робертом Ф. Кеннеди-младшим, который лоббировал максимально против Марко Рубио, тем не менее Марко Рубио, вероятно, станет госсекретарем, потому что вот у него в Сенате проблем не будет. Для прохождения в Сенате у него не будет проблем. Он – это та фигура, которая очень хорошо знакома в Сенате, в Конгрессе. Он, скажем так, хотя он молодой очень конгрессмен, сенатор, точнее уже, он такой, его называют взрослым в комнате, что называется, adult in the room, который в той самой the room where it happens, если кто-то смотрел мюзикл «Гамильтон», вот это та самая, тот самый взрослый в комнате, который в комнате, где все и происходит. Потому что Марко Рубио начал свою работу в Конгрессе в 2010 году, когда Трамп еще был демократом. Марко Рубио уже был республиканцем, и Марко Рубио в 2014 году вместе с Джоном Маккейном, вместе с Владимиром Карамурзой лоббировал идею жесточайших санкций по отношению к России, тех санкций, которые мы увидели только после полномасштабного вторжения. Он говорил об этом в начале войны. Он говорил о противостоянии Путину в начале войны и комментировал еще, нужно сказать, что он комментировал даже и оккупацию Грузии. Он еще не был тогда конгрессменом, но в 2010 году, когда он пришел, понятно, в августе 2008 его еще не было в Конгрессе, но он говорил об этом. И он вообще был всегда ястребом внешней политики. Он занимал самую агрессивную, жесткую позицию по отношению к Китаю, Ирану, Кубе и Венесуэле. У него, Марко Рубио, можем предположить, у него есть кубинские корни, у него родители с кубинскими корнями. И поэтому он относится к той части республиканской партии и той части республиканского электората, которая традиционно голосует за республиканцев, как вот те люди, которые, вот те латиноамериканцы, которые голосуют за республиканскую партию, изначально это были только кубинцы. Поэтому Флорида – это абсолютно красный, теперь уже в особенности красный штат. Обама дважды Обама дважды переворачивал, скажем, штат становился демократическим, но вообще это традиционно, там, поскольку кубинцы – выходцы из Кубы, и потомки выходцев из Кубы голосуют за республиканцев в первую очередь. И он, Марко Рубио – это уже вот первое противостояние Владимиру Путину с 2014 года, заявление о необходимости помощи Украине с 2014 года. Вот это все очень важно помнить. Дальше, следующий момент относительно Марко Рубио. В первую администрацию Трампа, во-первых, кстати, Марко Рубио был кандидатом от республиканской партии, кандидатом в президенты, и он такой неокон классический, неоконсерватор, классический совершенно. В первую администрацию Трампа Марко Рубио был соавтором законопроекта, который стал законом, который усложняет выход из Североатлантического альянса. Теперь сложнее президенту вывести страну из Североатлантического альянса, для этого требуется там, 2/3 Сената и так далее, гораздо больше, чем требовалось раньше. И соавтор этого Марко Рубио, тот самый человек, к слову, про НАТО. Дальше, что касается Марко Рубио, он в последнее время, конечно, смягчал несколько свою позицию в сторону трампизма, но явно он ожидал, что он станет частью администрации Дональда Трампа. И то, на что любит ссылаться, он не голосовал за законопроект помощи Украине в Сенате. В Сенате он прошел быстро очень, это в Палате представителей он лежал долго. Он не голосовал, но... Для Марко Рубио в 2014 году мало того, что он заявил о себе как ястреб в отношении Владимира Путина и выступающий за помощь Украине против аннексии Крыма и так далее, но он еще и в 2014 году вместе с, там было 4 республиканца, 4 демократа, они подошли максимально близко к принятию нового иммиграционного законодательства. Это не касается нашей темы, казалось бы, но это абсолютно касается, потому что ведь не голосовали за законопроект помощи Украине, с таким лозунгом сверху, такой дисклеймер был, мы не можем заниматься чужими границами, пока наша граница открыта. И если смотреть правде в глаза, не нужно быть трампистом, не нужно быть республиканцем, чтобы понимать, что когда 300 тысяч человек незаконно пересекают южную границу США, это гуманитарная катастрофа. 300 тысяч в месяц, за ноябрь, 300 тысяч за декабрь, 300 тысяч, по 10 тысяч человек в день незаконно пересекали американскую границу. Тут действительно, это нельзя здесь сказать, что ой, проблемы нет. И тоже со звездочкой отмечу, кто был лицом иммиграционного, вообще иммиграционной политики Белого дома, Камала Харрис. Она была тем человеком, который отвечал за иммиграционную политику в Белом доме. Соответственно, это к отдельному разговору про выборы и про то, как кто голосовал. Марко Рубио, поэтому он не мог голосовать за законопроект помощи Украине в Сенате. Он не голосовал не потому, что он против помощи Украине, а потому что иммиграционная реформа – это его главное дело жизни. Но это действительно дело жизни его. Это то, на что он тратил свой политический капитал с 2010 года. Это важнейшая для него тема. И плюс еще было понятно, что законопроект пройдет в Сенате. И, возможно, он голосовал в том числе, понимая это, зная, что голосов достаточно. Он голосовал, кстати, позже своей очереди, потому что по алфавиту голосуют. Ну, можно выйти, оказаться вне зала, а потом вернуться и проголосовать. Вот он голосовал, когда уже законопроект прошел. Ну, то есть, соответственно, мы можем предполагать, что это действие, которое связано с его отстаиванием, в первую очередь, иммиграционной реформы, и потому что через там, какое-то количество лет, если он будет баллотироваться в президенты, может быть, будет президентом, явно он метит туда, то он будет заниматься иммиграционной реформой точно. Так что Марко Рубио – это такой персонаж в администрации Трампа, взрослый в комнате, и относительно Украины, и относительно Североатлантического альянса. Следующий, кому не нужно проходить слушание, это Майк Вольц. Майк Вольц – это советник по национальной безопасности. Вообще, он бывший зеленый берет. Он отслужил в Афганистане, несколько раз у него были боевые выезды в Афганистан. И он в комитетах служит в комитетах по вооруженным силам, разведке и иностранным делам в Палате представителей. Он тоже ястреб внешней политики по Китаю, Ирану, Венесуэле и Кубе, России, соответственно. Вот это все. Он вообще ориентируется в первую очередь на сильную оборонную политику. И тут я его попытаюсь найти цитату, которую он произнес во время интервью Fox News. Он говорил о том, что... С одной стороны, он сказал, что оканчивается эпоха, когда Украина получает blank check, так называемый, то есть пустой незаполненный чек, где только заполнена сумма, но не заполнено, на что деньги тратятся. Он выступает за контроль за финансовыми средствами, но он не против помощи Украине, не против финансовой помощи Украине. И он говорил о том, что да, нужно, чтобы Европа больше делала для собственной безопасности, но НАТО это важнее крупнейший институт. Это очень важно. Вот он советник по национальной безопасности. И дальше он в том же интервью, где он про blank check сказал, он также следующую фразу произнес. Если Путин не будет сотрудничать с Трампом, у нас есть рычаги воздействия, например, снятие наручников с дальнобойного оружия, которое мы предоставили и еще будем предоставлять Украине. То есть снятие ограничений. Он говорит о том, что если Путин не пойдет на уступки, значит это снятие, мы будем снимать ограничения с использованием дальнобойного оружия. И все те предложения, которые мы знаем, о которых мы знаем, это переходя к мирному плану или плану победы, хотелось бы. Вот все, что мы знаем, это, это интервью Джей Ди Венса, одному будущему вице-президенту США, нынешнему сенатору Атагаю, одному из подкаст-интервью его за месяц до выборов. И дальше опубликовано в Wall Street Journal, Washington Post, это демилитаризованная зона по линии соприкосновения, по типу 38-й параллели, 2 километра там, 2 километра там, контроль международными силами, но не американскими, европейскими некими международными силами, или мировыми, любыми международными силами. Дальше отказ от вступления в Североатлантический альянс на 20 лет, и при этом, как третий пункт, предоставление большого количества оружия Украине, накачка оружием, как тоже это называют. Но это мы знаем, как вот эти вот пункты основные, но это начало переговоров, это не финальная позиция, это не железобетонная позиция. Это мы можем сделать вывод из слов, в том числе Майка Вольца, который будет советником по национальной безопасности, который будет этим заниматься конкретно и уже занимается. Потому что если он не будет идти на уступ, то есть если мы будем обсуждать, мы это будем обсуждать, мы будем говорить, ну и исходя вот из этих трех пунктов дальше идти на какое-то движение. И та мантра, которая звучала в Белом доме всегда, nothing about Ukraine without Ukraine, ничего об Украине без участия Украины, даже если звонок был Дональда Трампа Владимиру Путину, о котором Песков ничего не знает и никогда не знал, и ничего не слышал. Но даже если он был, или если его не было, неважно, если это был звонок с Вованом и Лексусом, или с кем-то еще. Но первый звонок, подтвержденный всеми сторонами, это звонок Владимиру Зеленскому. И поэтому nothing about Ukraine without Ukraine, с одной стороны, как будто бы здесь трещина проходит, и потому что звонок был, если он был, то он был без участия Украины. Но, тем не менее, первый звонок состоялся, разговор состоялся с Владимиром Зеленским, и это многое говорит. Несмотря на все очарование Трампа очарован Путиным, несмотря на вот это вот очарование Путиным, несмотря на то, что Трамп его хвалит и говорит, что как он сильный лидер, и как он, значит, да, держит всех и держит страну. И, кстати, в интервью Джо Рогану, вот тоже, чтобы понять, кто такой Дональд Трамп, всем рекомендую посмотреть интервью Джо Рогана, предвыборное. Джо Роган – самый известный подкаст-журналист в США. Интервью с Трампом там за первую неделю 40 миллионов человек, если я не ошибаюсь, посмотрели только в Ютьюбе, но в Spotify у него 15 миллионов подписчиков. У Джо Рогана, шоу Джо Рогана, а следующий TED Talks, у них там 5,5 миллионов подписчиков, то есть отрыв огромный. В любом случае, вот Джо Рогана можно посмотреть интервью, 3 часа, правда, но там Дональд Трамп говорит в том числе про Китай, про Си Цзиньпиня, и говорит, вот он держит страну, понимаете, вот держит, он вот миллиард человек, а вот он держит страну. Джо Роган даже как-то пытается утвердиться, простите, но смотря как он это делает, как? Ну, неважно как, неважно, главное, он держит, ух! И Трампу это нравится, вот он сильный лидер, вот она макиавелевщина такая просто льется, и просто Трамп, не знаю, ссылается на Макиавелли или нет, но он, видимо, дух Макиавелли витает над Трампом, и как-то он его проецирует. Соответственно, вот он сильный, вот сильные лидеры ему как-то нравятся, это вот Си Цзиньпинь, Путин. Но это все очарование, оно, во-первых, в первую администрацию Трампа не привело как-то к результатам, а привело к высылке дипломатов, большему количеству, потому что закрыли, кстати говоря, при Трампе посольство в консульство Сан-Франциско, выслали из Нью-Йорка, закрыли, дальше остался только Вашингтон и представительство при ООН, при Генассамблее ООН в Нью-Йорке осталось, как-то повысылали народ, потом, значит, санкций больше стало, как-то не было ОСНВ-3, никаких договоренностей, стратегическая безопасность, ох, основа отношений двух сторон, ой, холодная война, все завеяло сразу. Нет, как-то нет, только Байден это уже сделал. На это Россия рассчитывает. Она рассчитывает на хаос в Вашингтоне. И они очень рассчитывали на это. И поэтому ставка на Трампа и делалась. Потому что в первую администрацию, как мы с вами уже вспомнили, год он номинации, год, это все год занимались этим слушанием одного, другого. Нету времени внешней политикой заниматься, когда у вас вон тут и незаполненные места министерские и вообще и чиновники не заполнены. Как это, что это такое? Год это все. Потом он исполнительные указы какие-то без конца, явно антиконституционные. Ну, то, что, ну, смотрите, исполнительный указ о запрете въезда from predominantly Muslim countries из в большей степени мусульманских стран. Ну как, ну очевидно же антиконституционный, очевидно незаконный указ. Он 6 раз в разных вариантах его предлагал. Потому что сначала он наталкивался на Конгресс, потом на суды, но это же надо все рассмотреть, это надо слушание провести, это надо, чтобы этим занимались, это надо, чтобы представили все свои доказательства. И администрация Трампа тоже представляет доказательства. Время занимает сколько, кошмар. Вот все занимаются внутренней политикой. На это и ставка была у Москвы. Но Марко Рубио и Майк Вольц как-то, кажется, будут заниматься внешней политикой. А вот эти вот все, про кого Роман Доброхотов писал, Тулси Геббард, вот эта, которая разведкой будет заниматься, она не будет внешней политикой конкретно заниматься. Может, она может не пройти вообще, эта кандидатура. Генеральный прокурор, который стоял крестом на законопроекте помощи Украине, он не будет внешней политикой заниматься. Они громко все кричат, топают ногами. Но внешней политикой будут заниматься взрослые в комнате. Вот они будут частью администрации. Марко Рубио пройдет. Вот будет конгресса слушаний, не будет конгресса слушаний, он пройдет. Майк Вольц вообще не нуждается в утверждении. Он уже, можно считать, вот все, галочка уже стоит. Все, с 20 января, с 12 часов дня, все это будет после клятвы на Библии. Поэтому тут такая администрация очень, да, может быть, совсем не такая хаотичная, как казалось бы, совсем не такая, как хотелось бы в Москве. Но про клятву на Конституции, на Библии, видимо, не случайно, могут клясться на Библии, которую Трамп продавал. Он же продавал Библии. Можно купить Библию Трампа. Но не от Трампа, но Библию кожаная. Кожаная сейчас как реклама. В кожаном переплете. Библия, значит, при этом там внутри еще Конституция, Декларация независимости США, основные законы американские. Вот, пожалуйста, вот такая кожаная, значит, все, make America great again, все включено, но почему-то произведено в Китае. Так случилось. Последнее, умолкаю. Инаугурация Трампа. Make America great again. Вообще лозунг изначально Рейгана. Сделаем Америку снова великой. Make America great again. Об этом, кстати, если вы не смотрели фильм Apprentice, наследник, фильм очень хороший про становление Дональда Трампа. Он просто не просто исторически хорошо сделан, он просто хорошо сделан и художественно, скажем так. Хороший художественный фильм, основанный на судебных делах, на развод Трампа с Иванкой Трамп и разные другие, Иванной, прошу прощения, и разные другие документы. Так вот, Make America great again, лозунг Рейгана изначально. Сделаем Америку снова великой. Трамп принимает этот лозунг, его перерабатывает. Вот снова вот мага, движение мага гораздо сильнее получается, чем изначальный Make America Great Again. Let's Make America Great Again Рейгана. И с чем же ассоциируется у любого американиста инаугурация Рейгана? Что такое исследователя Ирана? Что такое инаугурация Рейгана? Через 2 часа после инаугурации Рейгана были отпущены американские заложники, находившиеся с исламской революцией в Иране, которые находились в Тегеране с 1979 года, они находились. И через 2 часа после инаугурации Рейгана они были отпущены. Отдельная история про то, как этого удалось добиться и так далее, но вот такое было принято решение. И поэтому инаугурация Рейгана ассоциируется с восторгом того, что наконец-то отпустили американских заложников. Вся предвыборная кампания Картер, Рейган, все это давлело бесконечно, американские заложники в Тегеране. И вот их отпустили. Вот Рейган меньше, чем за 24 часа этого добился. Ну, понятно, что там были переговоры до этого, до этого. Поэтому трамповские все истории про 24 планка. Часа, высоко планка, но за 2 часа. Там, вот поэтому ему кажется, это психологи, если есть здесь среди нас психотерапевты, то мне кажется, что это логично очень. Ему хочется вот быть Рейганом, ему хочется и Кеннеди в администрации иметь, и на Марс полететь, поэтому Илон Маск нужен рядом, под боком, чтобы ходил, и быть как Рейган, и вообще... Самый великий американский президент. Вы никогда не увидите такого великого американского президента. Действительно, оригинальное предложение создать специальный департамент для того, чтобы нанять туда людей, для того, чтобы сокращать людей в государственном аппарате. Вот такой подход. Давайте сделаем еще одно ведомство, которое будет заниматься сокращениями. Наймем, и будем на него деньги тратить. Но дело в том, что Маск поставил цель себе, и поставил цель очень амбициозную – $2 триллиона сократить из трат государственного бюджета США. Это 30%. При этом, если мы представим себе, что Илон Маск, например, уволит, не Илон Маск, а Трамп, уволит всех государственных служащих, всех, кто получает деньги, все будут добровольно работать ради блага Америки, то это всего лишь 15%. Вот 15% сокращения, это 15% трат бюджета, это все зарплаты всех чиновников абсолютно, которые работают на государство. Поэтому откуда $2 триллиона взять? 6,5 триллионов был бюджет траты у администрации нынешней. Откуда 2 триллиона, это непонятно. Но там есть один момент, который говорит о том, каким образом это все будет, как эта работа будет происходить. Пока непонятно, нет плана, нет черновика, вот мы будем делать это. Но действительно тоже нужно понимать, что американская демократия долго существует, 250 лет, и вот 250 лет, точнее, в 1776 все это началось, и через 2 года именно Трамп будет принимать поздравления с 4000-летним юбилеем США. Поэтому вот 250 лет простояло, и еще 250 лет будет дальше, или сколько еще больше. Но Трамп действительно и правильно говорит о том, что большое количество министерств и ведомств уже потеряли свою эффективность, они уже не нужны. Они были созданы там в 60-е, 70-е, 80-е годы, и часть их деятельности уже проводят другие министерства и ведомства. То есть, если смотреть правде в глаза, действительно надо бы посокращать, это правда. Но каким образом Трамп это будет делать? Нет вот этого плана четкого, единственное, что есть, это история про Министерство образования, про что я чуть-чуть упомянула. С Министерством образования федеральным. Вот тут важный момент. Для Трампа, для республиканцев, для трампистов разделение властей, разделение федеральной власти и власти штатов – это священная корова, это невероятно важно, это очень-очень важно. Поэтому, когда мы говорим «Министерство образования федеральное», с Министерством образования федерального было большое количество судебных дел относительно того, что решили в некоторые штаты вводить, например, Библию обратно, изучение Библии в школах, просто в школах. Естественно, федеральное министерство начало этому противостоять и говорить, это не соответствует, это не входит. Все пошли к губернаторам своим требовать, чтобы мы должны сами решать. В нашем штате мы так хотим. И такое количество судебных дел в последние годы на эту тему было, потому что узнавали в другом штате, говорили, а давайте повесим 10 заповедей в классах и так далее. А тут, говорили, наоборот, ничего ни в коем случае, запрещать, значит, крестик тоже нельзя, хиджаб, никакие религиозные символы нельзя. И вот это противостояние между федеральным министерством образования и местными уже приводило тоже к хаосу и к огромному количеству судебных разбирательств бесконечному. И Трамп решил просто убрать федеральное министерство образования. Пусть штаты решают сами. Так же, как, это я перепрыгиваю, вопрос абортов, например. В штате Техас аборты запрещены с момента зачатия, Нет, нет исключений. Для изнасилования, инцеста, угрозы здоровью матери. На 99 лет посадят того врача, медсестер и женщину. Если умирает на операционном столе женщина, ей нужно сделать операцию, которая приравнивается к аборту. И если врач это проводит в штате Техас и в части других штатов, его сажают на 99 лет, всех врачей, всех, кто рядом, сажают на 99 лет, и всех штрафуют по 100 тысяч долларов. Вот это в конкретном штате Техас. В штате Мичиган, которые проголосовали сейчас за Трампа, но проголосовали за введение разрешения на аборты в конституцию штата. Там ничего подобного нет. Да, там есть ограничения, которые согласно врачебным предписаниям. Вот врач предписывает так, так, это все, пожалуйста. Вот дальше это согласно Roe vs. Wade, тому, как это было 50 лет в США. То же самое Трамп хочет в плане Министерства образования и, вероятно, в плане еще других ведомств. Только пока мы этого не знаем. И, видимо, Илон Маск вот этим, по идее, должен заниматься. То есть убирать некоторые федеральные министерства и ведомства и отдавать это в ведение штатов. Но как это будет сделано насчет Министерства образования, вот сейчас уже более-менее понятно, но остальное как будет сделано, здравоохранение ли, или какие еще социальные вопросы, ли, не, вот здесь ясности никакой нет. Еще вопрос, насколько Илону Маску будет интересно этим заниматься. Потому что миллиардер, IT-миллиардер, самый богатый человек в мире, который, у него IT-компании, у него космосы, у него Марс вот уже вот-вот виднеется, он уже главный подрядчик НАСА практически, и его компания, которая, одна из его компаний сейчас будет претендовать на тендер 6 миллиардов долларов государственных. И как-то странным образом оказалось, что когда Джефф Безос, например, вот до выборов, он как-то запретил Вашингтон-Пост, своей газеты, которая ему принадлежит, в том числе, публиковать письмо в поддержку Камалы Харрис. А потом выяснилось, что, в общем-то, буквально незадолго до этого Джефф Безос тоже вступил в этот тендер. Он тоже хочет 6 миллиардов долларов. Он, его компания, конечно же. Но, в общем, это я отошла в сторону. Илон Маск, не знаю, насколько интересно ему будет заниматься сокращением государственного бюджета. Вот, это вопрос. Почему демократы проиграли Трампу и почему Трамп может... Так, быть банкротом. Вот это фильм «Апрентис» надо посмотреть. Там четкое правило Дональда Трампа, там это четко объясняется. Но если очень вкратце, потому что это действительно дико длинный ответ, к сожалению, но Дональд Трамп – это действительно фигура трикстер, за которого голосуют именно потому, что он трикстер, не веря государственным институтам, тем самым федеральным. Поэтому, опять же, возвращаясь, штат Мичиган голосует за разрешение абортов в рамках своего штата и против Камалы Харрис. Ну, то есть не то, что против. Людям важно проголосовать у себя в штате, что, а может быть, бюллетень, который президентский, нам вообще не интересен, вообще уберите, не буду голосовать. Это действительно так, разочарование в федеральных институтах, важно то, что у меня в штате. Вот у меня здесь так, я за свое проголосую, за своего губернатора, свою конституцию, вот федеральное не нравится. Что касается... Это один из аспектов, один из множества аспектов. Мне кажется, самые... Яркий пример – это голосование латиноамериканцев. Это мы можем это экстраполировать на все вообще. Латиноамериканские избиратели проголосовали за Трампа больше, чем в 2020 году, больше, чем в 2016 году, значительно. В том числе, например, в штатах Нью-Джерси и Нью-Йорк у Трампа на 9 и на 10 процентных пунктов вырос рейтинг. За него голосуют больше на 10, в Нью-Джерси на 9, в Нью-Йорке на 10 процентов, а в Нью-Йорке у него судебное дело только что было и так далее. Больше, чем он проиграл в этих штатах, но больше, чем в 2020 году и больше, чем в 2016 году. Латиноамериканцы голосуют за Трампа, хотя все ожидали, особенно после этой шутки про Пуэрто-Рико, про то, что Пуэрто-Рико на выступлении Трампа в Madison Square Garden, один известный комик, но при этом комик-прожарщик, он на этом специализируется, от него странно было бы ожидать выступления в стиле Опра Уинфри. Но он действительно комик-прожарщик, он сказал, а вы знаете, вообще-то в океане плавает остров мусора, это же катастрофа, остров мусора в океане плавает, остров этот, кстати, называется Пуэрто-Рико. И все так ожидали, о, ну все, латиноамериканцы не проголосуют за Трампа, если не поправили, не остановили его, не сказали, не разорвали на себе рубаху и сказали, нельзя так говорить. Нет, проголосовали за Трампа, потому что латиноамериканцам, как выясняется, им не так важно, как их называют, испаноязычные ли. Ах, испаноязычные, это не включает людей из Гаити, это не включает Суринам, это не включает Бразилию. Нет, нельзя так говорить, это демократы размышляют. Латиноамериканцы, но а вот если мы, опять же, язык, как правильно назвать, а Центральная Америка, это не включает страны Центральной Америки, а можем ли мы так их называть? Давайте будем называть латиникс. Латиникс это еще и не бинарно, потому что не латина, не латина, но не мужчина, не женщина, но, пожалуйста, латиникс. Сами латиноамериканцы не используют этот термин. Это придуманный термин в рамках вот того, что как правильно, давайте долго обсуждать, как мы правильно кого будем называть. И Дональда Трампа, в том числе, например, в Пенсильвании, привела к победе реклама, которая, вот жаль, я ее не принесла, это одна из самых популярных. Автор ее – один из самых известных LGBTQ+ активистов Пенсильвании. Она звучит очень просто. She is for they/them, она за они, he is for you. And it doesn't matter, he's for you, 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 you think you're they/them, you're he, you're she, whatever. Вот неважно абсолютно. Вот он за тебя, она за они, он за тебя, говорит эта реклама. И вот самый известный LGBTQ+ активист, автор этой рекламы. И она привела к победе, потому что долгие размышления о том, кто как, кого называть, латиноамериканцы, латиникс, это испаноязычные и так далее, как мы... А им важно, чтобы инфляции не было, чтобы безработица низкая была, чтобы детей можно было в колледж отправить. Да называй меня как хочешь, только не бросай в терновый куст, только дай мне возможность зарабатывать и так далее. И вот эта история с южной границей США, это, конечно, тоже подкосило, потому что сами латиноамериканцы, очень многие, понимают, что это действительно огромная проблема.